Искреннейший преданный Господа Кришны.
Из которого
Шадхатам. Того, кто слушает с глубоким почтением и вниманием.
Того, кто слушает с глубоким почтением и вниманием.
Ашу.
Очень скоро.
Появится.
Мукунде.
Господи, дарующего освобождение.
Господи, дарующего освобождение.
Матихи.
Вера.
Сати.
Непоколебима. Так, перевод текста. Теперь же я собираюсь поведать этот Шримад-Бхагаватам тебе, ибо ты самый искренний и преданный Господа Кришны. Тот, кто с неослабным вниманием и почтением слушает Шримад-Бхагаватам, обретает непоколебимую веру в Верховного Господа, дарующего освобождение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Общепризнано, что Шримад-Бхагаватам называется квинтэссенцией ведической мудрости. Метод получения ведического знания носит название Авароха Панхи. Это значит, что оно передается по цепи авторитетной ученической преемственности. Чтобы заниматься материальной наукой, необходимо обладать определенными способностями и склонностью к исследовательской деятельности. Но успех того, кто постигает духовную науку, и в большей или меньшей степени зависит от милости духовного учителя. То есть не все зависит от способности человека. Есть квалификация духовного учителя, здесь говорится. Материальная наука, она немножко другая. Тоже есть образование, несомненно, но мы выбираем людей для высшего образования. Мы не можем всем давать высшее образование. Не всем есть способности и склонности. Потому какие-то конкурсы объявляются, там не все могут быть учеными, не все могут быть хорошими докторами. Это уже как бы вот квалификация человека. Может быть, недостаточно. И учитель ничего не может с этим поделать, потому что нет материала из этого, ничего не сделаешь, он говорит, ты негоден. Выбирать другую профессию просто или другое дело. И так вот люди ищут себя. Но что касается духовной науки, это совсем не так. Любой человек может практиковать это. Потому что в большей степени прогресс духовный зависит от милости гуру. Это в большей степени. И есть также квалификация ученика. Она не требует материальной квалификации никакой. Вообще. Кроме интереса искренне. То есть желание предаться Кришне, все, что нужно. Если оно искренне, процесс будет работать. Неважно человек, какой профессии или каких способностей материальных, очень талантливый или не очень талантливый, он получает трансцендентное знание. Награждается как бы свыше. И обычно это бывает редко, когда человек награжден свыше каким-то талантом, мы видим, что он просто какой-то редкий, необычный человек, но вот такой получился, и все. Но вот в сознании Кришны мы не получаем такого рождения, может быть, редкого. Может быть, не наделены какими-то там талантами глубокими, но мы обретаем их в процессе, это факт. Это факт. Если мы сравним человека, практикующего, значит, сознание Кришны лет 30 с его началом, как он начинал, что он делал до этого, мы видим неописуемую разницу, что не наблюдается в материальной жизни. Такой разницы не наблюдается в материальной жизни. Мы видим своих родственников, которые не практикуют, или друзей иногда встречаем, которые не практикуют, какие они остаются в жизни, вот, как их судьба складывается. Мы можем сравнить, конечно же, какое это большое преимущество продвигаться в духовной жизни, в духовной практике. Итак, милость духовного учителя, это называется так. Она не анализируется здесь, милость. Вот, нет такого анализа, как ее получить. Механизма милости. Как изучить механизм милости, потом нажать кнопку, и милость пошла. Так. Это духовное явление. Духовное означает, что не поддается анализу ума ни санхья-йоги, ни каким другим вещам. Оно просто существует как отношение. И мы скажем, но отношения существуют со всеми, не только с духовным учителем. Почему, если я кому-то желаю блага, он не развивается так духовно, он все равно у него проблемы остаются. Я говорю, ну вот, удачи тебе. Ну, нет удачи. Тебе тоже удачи, ну, тоже не все. Вот мы, у нас недостаточно, как бы, вот, не научно. Ну, механизм этот не работает в жизни, мы говорим, просто дать благословение кому-то, ну, сентиментально. Потом изучают механизмы влияния на общество, на людей, как-то вот все-таки манипулировать, добиваться своего, то есть изучают науки. И они добиваются тоже. Но почему же тогда, если гуру скажет, вот я уже сколько повторяю мантру, и гуру мне желает удачи, но у меня денег нет до сих пор. Поэтому есть наша удача. Что мы можем, ну представьте себе, что мы бесплатно можем свою жизнь посвятить Кришне. Это уже что-то странное. Это уже что-то не встречающееся в этом мире. Это уже есть благословение духовного учителя. Может быть, не такое, как мы сейчас хотим, с материальной точки зрения. Но Бхагавата рассматривает нашу жизнь только с духовной точки зрения. А возможно это вот человека взять и рассмотреть только с духовной точки зрения, а не учитывая его материальную сторону. Да, вот этой точки зрения как раз и не хватает, и для этого нужен духовный учитель. И с духовной точки зрения, когда мы прозреваем, мы видим, оказывается, у меня уже все есть, я же душа. За что я боюсь вообще? Но это факт должен быть, необратимый факт, не теория. На уровне теории это красиво. На уровне факта это необходимо осознать, на уровне факта я душа. И вот на душу укажет личность именно. Никто, ни философия Санхи не может указать непосредственно на душу, может указать в сторону, где душа находится, ну примерно. Теоретизация тоже может как-то нам помочь допустить такую идею, мысль, но указать непосредственно на мою душу может только духовный учитель, духовный наставник. То есть проснуться буквально, указать, дотронуться до нее. Как вот человек спит, и до нее дотрагивается, он оп, касание, а, я здесь. Духовный учитель может таким экстатическим чувством прикоснуться к сознанию ученика или искреннего человека, если он духовный человек. И мы видим, что есть такие могущественные духовные учителя, как Шрила Прабхупада, они могут влиять на целый мир, там, скажем, ачарьи большие. Есть духовные учителя другой категории, есть преданные, которые не являются официально духовными учителями, но они тоже влияют и тоже распространяют знания. Все духовные учителя. В духовном мире все духовные учителя. Все, каждый. Любое дерево, любое живое существо, коровы, то, что мы изучаем о духовном мире, это все гуру-татва. И высшей категории гуру-татва — это Кришна, всемогущий гуру, гуру вселенных, то есть ади-гуру, изначальный гуру, гуру каждого живого существа. Но отношения добровольные. Как же тогда, если есть такой гуру, ади-гуру, великий гуру, Кришна, Бог, то как же мы оказались под его руководством в материальном мире? Что за наставление он дал? Гуру делает такие вещи тоже. Значит, что ученик не предается. Но дошел до предела предания. Он предается, но уже дальше не может предаваться или не хочет предаваться. То он может на какое-то время отойти в сторону. На какое-то время. Может быть, на эту жизнь. Может быть, на две жизни, неважно. Но он потом снова вернется снова. Гуру не отпустит его. Он получил посвящение, дал обет, и так или иначе, гуру не будет отпускать ученика. Он будет помнить эти обеты. Он тоже обещал. Но в этой жизни ученик может куда-то отойти в сторону. Не удивляйтесь этому, говорит Прабхупада. Удивляйтесь, что кто-то вообще остается. Это трудный путь. Трудно, и не все можно понять, что происходит в моей жизни, даже под руководством гуру. Многие преданные старые отстраняются от гуру. Потому что наставления одни и те же он дает, по сути, его лекции. Он говорит, повторяй, продолжай повторять. Продолжай следовать принципу, который ты соблюдал. О, Гуру Махарадж, я за свой год уже столько ошибок сделал. И снова повторять, и снова, я не квалифицирован, похоже. Я в стороне так переживаю эту неудачу. Что гуру ничего нового мне не скажет, не пойдет на компромисс. скажет, ну ладно, на тебе прему. Вот, ты, конечно, падший, ты греховный, ну ладно, бери прему. Нет, гуру так не скажет, что его гуру не позволит это, тот гуру не позволит, Кришна недоволен, нет. Вот, как Кришну удовлетворить? И интересный момент, что гуру можно удовлетворить, любой человек может удовлетворить гуру на любом уровне сознания Кришны. Кто-то думает, гуру можно удовлетворить, если стать каким-то великим преданным, известным преданным, влиятельным преданным, чистым преданным. Возможно, не только это. Любой может удовлетворить гуру, если он совершает жертву на своем уровне. Любой человек. Да, моя жизнь никчемна, но я посвящаю Кришне все. Вот то, что мне эти отдают. Очень доволен будет Кришна. Ему ничего не нужно, на самом деле, от нас, по сути дела. Не нужно никаких регалий, никаких достижений. Нужна именно вот эта жертва. Если, пусть это маленькая жертва, но она жертва, которой мы посвящаем все, достаточно этого. Паучок носит песчинки, а Хануман горы, ну и что, для Рамачандры достаточно того и другого. Потому что в полную силу работают, в полную силу работают. Вот что имеется в виду. Мы сейчас видим такая странная тенденция, что мы часто опираемся на энтузиазм младших преданных больше, чем на старших преданных. Они более опытные, они больше знаний, но меньше энтузиазма. А вот эти маленькие паучки, они столько много делают. Столько много делают, стараются, даже незаметные остаются. Кришна замечает. Гуру замечает таких преданных. Сердцем замечает, не глазами, не просто кто сколько сделал, кто сколько принес, кто сколько унес, только как количество и прочее. Сердцем нужно увидеть ученика. А сердце может увидеть только ягью, только жертву. Любовь не проявляется по-другому, только через дар. Если мы свою жизнь посвящаем гуру, это и есть тот самый высший дар, который можно совершить. Это духовное явление. Дар — это духовное явление, бескорыстный дар. Все остальное материальное. И мы учимся этого делать вот, в отношении к алтарю, преданным, вот, даровать дары, принимать дары, просадом угощать. Практика у нас постоянная, мы учимся быть в сознании Кришны, в сознании этих даров, яги, жертвоприношения. Это и есть главная квалификация человека духовного. Дар. Все, что мы делаем, должно быть вот в духе жертв, в духе. Дар можно преподнести словами, стихами. На все пуджи мы говорим, духовный учитель. Дар выраженный в стихах и в словах. Дар кто-то может предложить в форме движений, например, танец, отвержение души, это тоже дар. Дар можно действием совершить. Но лучший дар, конечно, это в мыслях и в желаниях, там в глубине, где я свое служение связываю с тем, чтобы Кришна был доволен, что бы я ни делал, чтобы он был доволен. Пусть это простая вещь, я чищу профернали, допустим, но я хочу, чтобы Кришна был доволен моим служением. Это тоже сознание Кришны, совершенство жизни. Сознание Кришны. Профернали тут ни при чем. Это сознание Кришны. Что машина может чистить профернали, можно сделать такую машину, она будет чистить посудомойка какая-то, пожалуйста. Но мы говорим, нет, надо это делать руками и с любовью. Вот в чем смысл. И вот тут выражается совершенство жизни. Есть возможность вот в этом служении, простом служении. Есть также служение миссии духовного учителя, его как бы умонастроению, его желанию, о чем же сокровенно думает мой гуру. Прабхупада, о чем же он сокровенно думает? Он не думает о себе, оказывается. Как его удовлетворить лично? Он думает о других живых существах. Как Прахлада Махарадж. Христиане, не беспокойся о себе, да, его убивали, там, и кололи, и топтали, и бросали со скалы, топили. Он говорит, я о себе не беспокоюсь. Это правда, он о себе не беспокоился. Я беспокоюсь об этих негодяях, Прабхупада часто говорил этот текст. Об этих негодяях, которые ничего не знают о Кришне. И страдают. Из жизни в жизнь они совершают те же самые ошибки, снова, снова и снова они. Вот они уже демоны, видите, среди демонов он проповедует. Они демонами стали, потому что совершали ошибки в прошлой жизни. Злонравные и так далее, они развивали вот эти качества, и они пошли в демонические формы жизни. Дети Кришны говорит, они сами себе дорогу-то построили, стали демонами. И мне жаль вот этих демонов, среди которых я родился. О себе не беспокоюсь, я в порядке. Кришна в моем уме уже, все, ягья совершается каждую секунду с Мараном, Прахлад Махарадж олицетворяет этот процесс бхакти с маранам. Постоянное памятование. У него эмоция не сходит с лица никогда. Вот эта связь с Кришной никогда. Когда Бали Махарадж увидел Прахлад Махарадж, он был уже связан веревками варуны. Он же не мог выполнить обещание, данное Ваманадеву. Три шага земли не мог отдать, и поэтому он был связан веревками варуны, как кто приступил к своему обещанию и клятву. Туда к нему пришел Прахлад Махарадж, его дед, чтобы спасти его от этой ошибки. И там описывается, один его вид поразил Бали Махараджа. Он просто был сражен. Когда пришел Прахлад Махарадж, у него глаза, у него тело трепетало. Он постоянно думал о Кришне, он никогда не забывал этого. С Мараном пришел, Кришна пришел, как будто сам. И вам она показывала это все. Бали Махарадж получал такие уроки. Полностью предался Кришне, в итоге полностью предался Кришне. А что он? Когда он отдал всю Вселенную, Кришна ничего не принял. Говорит, нет, где же третий шаг? Третий где шаг? Мало Вселенной ему показать. Да ему ничего не нужно. И только когда Бали Махарадж приложил свою голову, когда увидел уже Прахлад Махараджа, вам она была доволен. И он был доволен своей стопой коснуться этой головы и защитить. Это дал защиту, вечную защиту Бали Махарадж. Жертву. И так мы предлагаем жертву свою деятельность, свои усилия, мы распространяем книги, мы что-то делаем, сознание Кришны, но величайшая жертва будет в сердце, конечно, совершаться. Главное. И вот на эту жертву гуру и благословляет. Но кто-то думает, что гуру, когда благословит, должен успешно заработать деньги или что-то сделать успешно. Может быть. Но почему нет? Но не в этом дело, поймите. Но, во всяком случае, гуру это не касается. Это не интересует духовного учителя. Сердце ученика интересует духовного учителя, не его какие-то достижения. Если, конечно, он это сделал в чистом сознании Кришны, ну, великое служение. Надо признать. Но если он все это делает из других соображений, нет, еще надо продолжать служить Кришне, читать, слушать, воспевать, общаться, служить, просто служить, какие-то простые вещи делать, не забывать. Уловить это дух служения именно. Вообще, что такое-то я на самом деле. В чем же вот этот смысл, великий смысл, почему так прославляют эту ягью, что только яги делают человека счастливым, ничто другое. Дар. И вот этому должен научиться человек. Духовный учитель должен быть довольным учеником. Только тогда к последнему придет понимание духовной науки. Однако не следует считать, что этот процесс представляет собой некий мистический акт, в ходе которого учитель, будто волшебник, вкладывает духовные знания в ученика, словно заряжая его электричеством. Ну, это такое представление было о гуру в западном мире, Прабхупада здесь пишет об этом. Распространенное было, что гуру имеет шахти какой-то. Там искры в бороде, в волосах, там вообще не прикоснуться, он убьет током еще. Там какие-то психические там ситхи, другие там еще заряжены. Вот, инициации они понимали именно так, что он передает шахти ученику. Как? Просто берет руку, касается головы, бабах, разряд. И тут теряет сознание. И уже приходит в себя просветленным, все. Это так. Ну, западные люди имели такие представления когда-то. Электрическая энергия. Истинный духовный учитель дает ученику аргументированные разъяснения, опираясь на авторитетные источники ведической мудрости. Ученик же усваивает эти знания не столько с помощью интеллекта, сколько смиренно задавая вопросы своему учителю, служа ему. Не столько при помощи интеллекта пропадает. Это правда. Мы многое не понимаем в философии. Но я скажу одну вещь. Те, кто прошел Бхакти-шастры и академический курс образования, думают, что они что-то понимают, конечно, что-то выучили. Не в этом дело. В этом тоже дело, простите. Это нельзя никак принижать или что-то еще. Но здесь Прабхупада, я хочу подчеркнуть. О чем Прабхупада говорит? Не только при помощи интеллекта. Не в этом дело. Интеллект запоминает. Да. И кажется, что я знаю. Нет, нет, нет. Знание должно быть получено через вопрос. Потребность должна. Нужно просто выучить урок и все. Но где потребность сердца есть в этом? Нет еще. Для меня много ответов, которые читаю в Бхагавад-гите, не актуальны. Просто, ну вот Арджуна, вот Кришна, вот Арджуна, вот Арджуна проблемы, ну вот в данной ситуации вот так. Я со стороны наблюдаю все. И ученик не находится со стороны, он находится в процессе, он находится тоже на Курукшетре. Он должен быть занят служением, и это трудное дело. Проповедовать в материальном мире или какую-то миссию, или там, строить какие-то проекты, это очень трудно делать. Потребует все жизненные соки вообще выжать из себя. Поэтому, по сути дела, с этой точки зрения, если мы на самом деле занимаем положение ученика, мы все в положении Арджуны находимся. И все его вопросы — наши вопросы. Если мы так ответственно относимся к миссии, духовной миссии, что которая у нас возложена, мы все будем в положении Арджуны. Это будет очень... очень глубокие вопросы из нашего сердца, все, что в Бхагавад-гите. И вот этот вопрос, и когда есть такая потребность, именно вот в этом случае ответ возымеет идентификацию ученика. Ученик подобен теленку, гуру — корова, дающая молоко, знание. У теленка должна быть жажда пить молоко. И этот пример таков. Природа такова, корова и теленка, что если теленок хочет молоко, корова дает это молоко. Не хочет — молоко прекращает давать корову. Это их отношение. Не то, что корова в любой момент открываешь кран и дает столько молока, сколько хотите. Нет, потребность должна быть. Теленок пьет молоко. Молоко кончается у коровы, он засасывает. Что он делает? Апперкот. Бабах ей. Носом туда. Бах. И молоко снова идет. Все, корова получила знак. Он хочет еще. Он еще хочет. Я думал, достаточно. Делся. Нет, он еще хочет. Пожалуйста, бери. Вот сколько хочешь. То есть, по сути, вот это мое желание определяет, как бы, искреннее желание определяет, насколько гуру как бы расположится вот в наставлении. Взаимный процесс. Если у гуру нет ученика пытливого, и нет как бы вот такого интереса, ему кажут, что нет знаний. Он говорит, я не обладаю знанием. Пропада, а как вы даете ответы так быстро и так точно? Ученики так и спросили однажды, что не вопрос, пропадает тут же раз, и оп, с шастра логически все объясняет, все обосновывает. Как вы так быстро все это делаете? Пропада говорит, вот вы только что спросили, задали вопрос. Я не знал ответ. А вот сейчас он пришел. Потому что вы спросили. Я вообще об этом не думал. Но вы спросили, ответ пришел. Вот и все. По милости Кришны. Это называется милость Кришны. Но материалисты выжимают из своего ума вопрос, ответ, сейчас я подумаю, я там сделаю сейчас вам ответ, или напишу, или отвечу. И он начинает анализировать анализом, при помощи анализа, аналитики. Сейчас как бы вся вот ставка в государствах на аналитиков. А аналитика — это проблема, с другой стороны. С одной стороны, это талант человека анализировать. Есть хорошие аналитики, несомненно, могут найти там проблемы, разложить все по полочкам, так сказать. Но анализ вводит ум человека в двойственность. В двойственность. Мы сейчас обсуждали в машине так, на скорую руку. Вот кто-то смотрит, вот что такое на сознание Кришны. Преданные тут ссорятся, вот смотрите, иногда шасты цитируют и не соглашаются друг с другом. Давайте проанализируем, в чем проблема. А, понятно. Вот эта группа консерваторов, а это либералов. Вот почему. Это анализ. Я создаю две категории противоположные. И на этом строю свой анализ. И когда я это обнаруживаю, подчеркиваю, я создаю еще большую проблему, уже обоснованную. Прабхупада никогда такого не говорил о преданных, что они консерваторы или либералы. Он говорит, неважно, кто вы. Консерваторы, либералы, коммунисты, капиталисты, совершенно противоположных мнений люди. Занимайтесь служением Кришне. Вот в чем решение проблемы. Не в анализе, а в предании. Заинтересуйтесь абсолютно истиной и все, что требуется. Остальное все более-менее материальное. Есть очень квалифицированные какие-то материальные выкладки, там, наук, психологии, семинаров. Очень много сейчас очень умных людей, аналитически развитых. А преданных мало. Вот в чем недостаток в обществе. Умных людей, ну как бы, ну хватает, потому что у нас и технологии такие уже удивительные, и достижения сверхъестественные, так сказать. Из фантастики. Когда мы жили в 60-е, 70-е, 80-е годы, это была фантастика, то, что сейчас, чем мы сейчас пользуемся. Нельзя сказать, что нет такого успеха вот в области развития технологий, наук. И в спорте тоже могут быть свои успехи сейчас. Люди делают то, что раньше не делали. Много появилось технических людей, очень талантливых, технических людей талантливых, но преданных очень редко можно найти в этом мире. И вот в этом нехватка, говорится. Вы можете создать технологии, машины, роботы, все что угодно. Вот куда это все двинется, вот в чем вопрос. Не пойдет ли это все против нас? Вот в чем вопрос. Закон кармы такой. Люди не знают ничего об этом. Тут при помощи анализа мы не сможем как бы установить истину. Тут нужен вопрос и ответ. Из глубины сердца должна быть потребность осознать. Не столько с помощью интеллекта, сколько смиренно задавая вопросы своему духовному учителю и служаемому. То есть и духовный учитель, и ученик должны обладать определенной квалификацией. В данном случае духовный учитель Шукадева Госвами готов в точности передать то, что услышал от своего великого отца Шрилы Вьясадевы. И ученик Махараджа Парикшит является великим преданным Господа Кришны. Преданным Господа Кришны считается тот, кто искренне верит, что, став его преданным, получит все необходимое для духовной жизни. В наставлениях, которые сам Господь дает на страницах Бхагавад-гиты, ясно сказано, что Господь Шри Кришна есть все, и тот, кто полностью предается Ему, становится самым совершенным из праведников. Чтобы изучить Шримад-Бхагаватам, необходимо обладать непоколебимой верой в Господа Кришну. И тот, кто слушает Шримад-Бхагаватам, от такого преданного, как Шукадева Госвами, в конце концов, подобно Махараджи Парикшиту, непременно достигнет освобождения. Профессиональные чтецы Шримад-Бхагаватам и псевдопреданные, чья вера основывается на недельном слушании Бхагаватам, не имеют ничего общего с Шукадева Госвами и Махараджи Парикшитом. Шрила Вьясадева начала рассказывать Шримад-Бхагаватам Шукадеве Госвами с самого первого стиха Джанмадиясья. И Шукадева Госвами излагает его царю в той же последовательности. Шримад-Бхагаватам, 11-я песня. Господь Кришна, принявший облик своего преданного Господа Шри Чайтанья Махапрабху, называют Махапурушей. Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Господь Кришна, пришедший на землю в образе преданного, чтобы одарить особой милостью падшие души века Кали. Два стиха, приведенные там, можно назвать молитвой, обращенной к воплощению Господа Кришны в образе Махапуруши. Здесь две цитаты приводятся из 11 песни 5.33-34. Иначе говоря, Пуруша значит наслаждающийся, и Махапуруша — верховный наслаждающийся, то есть верховная личность Бога, Шри Кришна. Того, кто достоин приблизиться к Верховному Господу Шри Кришне, называют Махапаурушикой. Любой, кто внимательно слушает Шримад-Бхагаватам из уст рассказчика, представляющего его в истинном свете, обязательно становится искренним преданным Господа, дарующего освобождение. На всей земле не было более внимательного слушателя Шримад-Бхагаватам, чем Махараджа Парикшит, и более компетентного рассказчика Шримад-Бхагаватам, чем Шукадева Госвами. Поэтому тот, кто следует по стопам идеального рассказчика или идеального слушателя Шукадева Госвами Махараджа Парикшита, подобно им непременно достигнет освобождения. В чем же эта квалификация Шукадева Госвами Парикшита, как он мог круглые сутки, 7 суток, неотрывно так слушать, погруженным в экстаз, в транс? Например, мы что-то можем слушать, если настроимся. Необходимо слушать. Мы можем при помощи усилий что-то услышать, несомненно. Что-то. При этом какие-то моменты могут нас останавливать в уме. В этот момент мы уже плохо слышим. Мы что-то услышали, и некоторое время фиксируется ум на услышанном. И вот по этим отдельным фрагментам услышанного, это так же, как то же самое, как по отдельным движениям, мы не сможем понять всего танца. То есть наше слушание может быть выборочным, еще неустойчивым, непостоянным, не глубоким. Мы при помощи усилий воли внимания это делаем. Садана называется. Здесь другое описывается. Это было спонтанное слушание. Это как можно привести пример музыки. Те же тексты, если вы находите соответствующую музыку, вам удастся вот это настроение выразить еще через музыку, найти, люди будут слушать по-другому совсем. Целиком. Они увидят танец. Они начнут слушать Шримад-Бхагаватам. Вот эта музыка передается из сердца преданного. Сейчас преданные также читают какие-то тексты под музыку, чтобы было приятно слушать, чтобы было больше концентрации. Это легче слушать. Но когда мы слушаем возвышенную личность, на самом деле возвышенную личность, тема Шримад-Бхагаватам, там есть внутренняя музыка, которая превосходит вот обычную слуховую способность слышать. Музыка — это в сердце, не воображение. У каждого есть эти волны, бхавы, откуда, собственно, эта музыка и проистекает, и все остальное. Вот это счастье, как бы, соприкосновение, этот полет, поэтическое вдохновение. Так, ну какие-то примеры сейчас привожу, как еще назвать это. Это очень тонкое, глубокое чувство, которое указывает на ту атмосферу, в которой я живу, на самом деле, которая от меня, ну как-то скрыта по причине материальных вот этих оболочек. И именно Шримад-Бхагаватам достигает этого уровня, когда мы слушаем Шримад-Бхагаватам, этого глубокого духовного уровня. Но здесь говорится, квалификация слушания очень важна и говорящего. От этих двух вещей зависит вот этот момент тайны, раскрытой тайны Шримад-Бхагавата. Потому что Шримад-Бхагаватам, когда человек слышит сердцем, он его вообще не понимает. С точки зрения как бы аналитики, не об этом думает вообще. Это, в смысле, ясно само по себе, как бы это не останавливает его внимание, что он понял что-то из философии, вот что-то новенькое. Это вообще его не останавливает, это не в этом дело. Это само собой разумеется, он говорит. Как бы он знает это, не зная этого, так скажем. Спонтанность в этом проявляется. Почему? Что это очевидно. Все просто. А что тут удивительного? А? Почему эти люди удивляются каким-то физическим законам, там, не знаю. Что тут удивительно? Что они удивляются, что Кришна поднял холм Говардхан? Совсем нет удивительного. Удивительно то, что он это делает для преданных. Вот это самое поразительное. А то, что он всемогущий, это понятно. Что тут анализировать? В этом есть ли какой-то интерес? Это само собой разумеется. Разве это можно какой-то науке причислить даже? Если даже гопи критикуют Творца Брахму по этой причине? Что за творец? Да он, похоже, механик. Ну и что, что он создал глаза с веками? Да плохое творение. Он не знает законов духовных отношений, потому что мигающие глаза не подходят для сознания Кришны. Вот, это как бы вот напоминает, Бхагаватам дает как бы вот этот намек на слушание. Или на получение дарши, на то же самое, глаза или уши, хочется иметь миллионы глаз, миллионы ушей, Рупа Госвами говорит, как говорит о святом имени. Он говорит о каком-то невероятном вкусе. Где этот вкус вообще? Где? В слушании. Не сердце в сердце. Какой-то опыт у меня еще раньше был, помню, подобного рода, когда я слышал Ананта Шанти. Вот у меня он и закрепился, вот этот его образ преданного. Что с ним дальше было, разные, но у меня закрепился образ его преданного, потому что он дал мне послушать чуть-чуть музыки сознания Кришны. Чуть-чуть. Но, во всяком случае, это мой личный опыт, субъективный. Это то, что также помогает мне быть в сознании Кришны. Вот. Это неизгладимое впечатление. Я слышал уже философию Бхагавад-гиты, много лекций, уже сам проповедовал. Казалось, что мы тут еще не знаем, уже Гиту перебраздили, уже наизусть учили 13 главу и все остальное. Зубов отскакивало все. И тут Шанти появляется. В каком-то экстазе, знаете. Сидит такой, знаете, счастливый, с тюрьмы вышел, с психушки 5 ходил. Наполненный экстазом человек. Я не говорю сейчас о его проблемах, говорю вот именно об этой стороне, об этой милости Прабхупады, которую ему удалось все-таки передать волей-неволей кому-то из нас, и мне тоже. Он все-таки передал эту ценность, он дал ее. Поэтому Самадхи Варидавани сделали для него, и он признанный как Махаджива. Так говорят о нем. Это Махаджива какая-то, потому что один человек вот прошел через такие испытания, не сломился, а как бы в сознании Кришны в конечном итоге. И от него пошли вот эти все остальные ятры, как бы, и так далее. То есть, то был полномочия, какие-то имел полномочия человек. Поэтому вот этот момент мы принимаем, остальное мы нам не нужно, мы забываем. Я сейчас также пытаюсь сказать, я не реализирую эту личность, но я знаю, что через него прошла милость Прабхупады, и очень мощно. Можно было услышать музыку внутреннюю, когда мы слушали. Ну, ясно. Тем-то нравилось что-то. Но вот эти моменты. И также, когда вы впервые стали опережать духовного учителя, к которому потом привыкли ко всем. Вот этот первый контакт, это была музыка. Все были пьяные. От музыки в сердце. Да, мы были неофиты, были. Мы все идеализировали, казалось, что это все парамахамсы, как Прабхупады. Потом позже тоже нашли недостатки. Но какая польза в этом была? Польза была тогда, когда мы слушали. Вот это была польза. Поэтому слушать не так-то легко, видя еще двойственность этого мира и анализируя. Не так-то легко. Это высокая квалификация. Кто лучше? Лучше всех слышит Махараджа Парикшит, здесь говорится. Поэтому он услышал Бхагаватам. Ему было поведено Бхагаватам. Он мог слушать 7 дней и ночей, слушая музыку Шримад Бхагаватам. Полностью поглощен, абсолютно самодостаточно. Не думая ни о пище, ни о воде, ни о сне. Он вообще забыл о потребностях тела. Ну, он был в трансе вместе с Шукадевой Госвами. Этот транс разливался на всех присутствующих, которые удивлялись этому чуду, что они тоже не хотят ни есть, ни спать, ни пить. 7 суток. Они только чувствуют, что силы их прибавляются. Просто они питаются на слух каким-то чудом. И в конце Парикшит сказал: «Я готов. Где же Такшика?» Он был в таком восторге. Время пришло. Но нет его Такшики. Нет, не появлялся этот дикий демон. Ему было предопределено убить Парикшита, как бы. У него было желание и было предопределение. Поэтому он чувствовал себя под защитой этого предопределения. Но проникнуть в Парикшиту было не так-то просто. Его охраняли все военные силы, его подданные, которые исполняли свой долг. Не так подданные, не так, что подданные подумали. Но это предопределено. Наш царь должен быть укушен змеей. Ну, где же змея? Пусть кусает. Нет, они с позиции долга рассматривали. Наш долг не позволить этому. Ценой своей жизни. То есть они исполняли свой долг. Охраняли там, сами сделали помост на сваях у Ганги, чтобы видно было, какая змея поднимается снизу. Лучники вокруг охраняли пространство, и все эти вибрации мантрами прощупывали. Любое тело, сейчас эти есть эхолоты какие-то там, мантрами прощупывали. Стреляли мантры, ходили с оружием, чтобы с воздуха тоже змей не проник. И они еще меняют облики змеи, тоже нужно иметь видение, кого пропускать, кого нет, там была пропускная система. Поэтому Ташке было не так-то легко проникнуть в Парикшиту, чтобы этот замысел воплотить в проклятие Брахмана. Но он очень умный змей, потому что очень самый завистливый из всех. И вот самый любящий был Парикшит, самый завистливый Ташек, они встретились, эти две эти категории материального мира, любовь и ненависть. Так можно еще понять это. Потому что ненависть хочет, она завидует любви, она вот такая вот вся. И Такшики не было. В конце концов, все. Солнце практически село. Пора прерывать пост. Проклятие как бы не срабатывает. Возможно, было нейтрализовано это яги и слушание. Ну, они взяли фрукты, лучшие фрукты, и поднесли под нос Парикшиту. Парикшит тоже удивлялся, что не змея. долгожданного. Он сказал, возможно, было нейтрализовано проклятие. Сейчас посмотрим. Взял яблоко, откусил. Все, я прерываю пост. Откусив яблоко, он увидел, там червячок. А, так вот до каких размеров это проклятие уменьшилось. И положил этого червячка себе на шею. Пусть кусает. И вот это и был так же. Так он про них порикшит. Тут же все увидели, как мгновенно появился этот летающий змей. Жуткое существо. И он даже не то что укусил, он просто выдохнул пламя и мгновенно тело порикшита было испепелено. Очень быстро. И сейчас. Всем теперь даже ничего сказать. Вот это сила проклятия Брахмана. Но все чувствовали праздник. Это же трансцендентно. Парикшит ушел в полном блаженстве, в полном сознании Кришны. А Шукадева не печалился вообще, пошел. Нет причины печалиться, если кто-то уходит к Богу. Вот это был процесс слушания. Мы тоже слушаем. И у нас куча проклятий в жизни. Не один такшик, а у нас много такшик. У каждого несчастье будет приходить к нам тоже. Даже если мы преданные, могут приходить несчастья, потери, собственность или родственников, или еще перипетии какие-то в жизни. Особенно не позавидуют женщинам, им так трудно жить в этом мире. Вам вообще просто. Такая милость Кришны, быть мужчиной легче. И тем не менее, это нужно все терпеть, научиться терпеть. И вот это терпение, Кришна говорит, удовлетворяет духовного учителя. Его удовлетворяет. Вот как удовлетворяет? Когда ради меня он терпит, я не могу на это смотреть. Я начинаю помогать ему. Он вдруг меня об этом сказал, вчера мы читали. Когда эти разговоры Рукмини Кришны, он ей сказал, он говорит, я был очень удивлен. Когда Баларама убил на твоих глазах брата Рукмини твоего на свадьбе. Они заспорили там, шахматный конфликт был. Баларама его взял, булаву и убил. А Рукмини любил Рукмини. Он же из любви сражался с Кришной, Рукмини. И там он его тоже опозорил, голову сбрил и связал, как животное Кришны. И Баларама успокаивал Рукмини. А тут вообще был убит брат. А Рукмини любила тоже своего брата. Кришна там присутствовал, ничего не сказал, не вмешался в это. Супруг Рукмини. Он теперь вспоминает в этих разговорах Рукмини. Я, говорит, был очень удивлен, что ты тогда не сказала мне ни одного упрека, ни одного слова. Ради меня ты терпела все, что угодно. Даже такие сцены. Вот этим терпением ты завоевала мое сердце. Теперь, Рукмини, я в твоей власти полностью. Это Кришна ведет меня. Вот как Кришна доволен становится. Если мы терпим все эти трудности материальной жизни и продолжаем служить Кришне, Кришна очень доволен. Гуру будет восхищаться такими учениками. Не так, малейшие трудности, исход плохой, что-то еще плохо. Боже мой, что это за ученик такой? Он терпеть не может простые вещи. Столько в уме у него проблем. И вот это слушание о Рукмини, о Махараджи Парикшите, о Шримад Бхагаватам, вот эти истории, они помогают нам выдерживать все эти трудности. Поэтому надо слушать. Иначе как мы выдержим? Человеку не дано выдерживать гуны материальной природы. Это необозримый океан проблемы, но ведь это невозможно преодолеть. Они нас все равно сломают. Но по милости Кришны мы выдерживаем. Мы как будто на корабле в океане. Конечно, бьется, эти волны бьют о борт корабля, но мы защищены. И надежно защищены пока и Шраваном, Киртаном. Зачем этот центр нужен, собственно говоря? Чтобы был Шраваном, Киртаном. Вот главное. Если мы слушаем такие истории, могущественные истории, великих преданных, мы получаем их милость. Слушаем, потому что в этом есть потребность у нас. Мы хотим тоже стать преданными. Вот почему мы слушаем. У нас нет других желаний. Мы же понимаем с вами, что услышу Бхагаватам, я не стану богаче. Или умнее в каких-то материальных науках. Не обязательно. А вот сердце мое изменится, и вот это обязательно нужно сделать нам. Сердце нужно очистить. Шримад Бхагаватам это самое чистое Пурана, говорится. Самое чистое. Куда еще чище? Что может еще очистить сердце, как не Шримад Бхагаватам? Квинтэссенция всех вед Прабхупада говорит, но квинтэссенция Шримад Бхагаватам это святое имя Махамантра. Господь Читания вот такую милость оказал нам. Даже не зная толком священных писаний, мы продвигаемся на духовной жизни, просто воспевая Хари Кришна. А? И как бы, ну, ликбез так. Попутно мы, конечно же, обретаем образование, обучаем что-то, что-то понимаем, что-то не понимаем, но Хари Кришна поддерживает нас. Кирдан, Джаба, имя Кришны, сам Кришна одно и то же. Вот он видит нашу жертву, время Джапы, время Киртана. И оказывается, Господа Читания так легко удовлетворить. Когда мы поем Хари Кришна, он даже не рассматривает нашу квалификацию. Ни духовную, ни материальную. Он начинает танцевать вместе с нами сразу же, закрытыми глазами. Экстаз! Ну, он говорит, избегайте просто аппарат, следите за умом, за чистотой ума, и все будет хорошо. Святое имя приведет нас к Богу, несомненно. И особенно эти истории о преданных, потому что одно из качеств Кришны, которое необъяснимо, необъяснимо. С точки зрения даже Нараяны, у него есть четыре качества, которые необъяснимы. Вообще нельзя объяснить. Его преданный удивительнее, чем он сам. Ешода. Кто-то становится матерью Кришны. Где с Нараяной такого не происходит? Никто не становится его ни отцом, ни матерью. Он отец всех живых существ. Ешода, Ананда, Махарадж. Кришна, иди сюда. Пидел нет, садись. Он все подчиняется, смотрит. Кто бил горшки? Он, я тебя накажу. Нет, я не бил, плачет. Что за явление такое? Это Кришна, четыре есть качества, которые нельзя понять вообще. Вот там Бхагаватам 10-я песня это описывает, представьте себе. Это описывает, это то, что не хотел писать вообще в Ясадева. Записав это, он не хотел писать, он сомневался, стоит ли писать такие вещи. Это необъяснимые, это для кого я буду писать. Но Нарада его гуру сказал, ты удовлетворишь свою гуру и Кришну, если опишешь, это наоборот. Потому что ты имеешь квалификацию это делать. Ты на духовной платформе, и именно ты должен описать, не сомневайся в этом. Да. Господь Читания вообще что сделал? Я не знаю, как это сказать. Он дал нам представление о супружеской разнице вообще с Господом. Ни в какие ворота не лезет вообще. С точки зрения логики, образования, духовные и прочее. Даже духовные люди боятся этих тем. Какие супружеские отношения? У вас какая-то странная философия. С Богом супружеские отношения? Они не могут так мыслить. Они материально мыслят, они боятся этих тем. Но Прабхупада это личность, Кришна это личность. Да, и личность непостижимая, у него характеристики недоступны даже для Нараяны, для Брамы, для Шивы. Недоступны. Но это надо просто услышать. Их понять нельзя, а услышать можно. Сердце можно услышать. И можно так восхититься на всю жизнь. И так поэтому посвящаем жизнь Кришне. Что мы в какой-то момент мы восхитились этим, действительно, мы приняли этот факт сердцем, что Кришна близкое, самое близкое существо, самое могущественное существо, самое близкое существо, одновременно то и другое, и так, он все, он всемогущий. Он не отдаляется от нас, наоборот, он самое близкое существо. С ним можно и петь, и танцевать, и жить вместе, и все можно с ним радоваться, и печалиться, все, можно жить, он полноценная жизнь. Это Шримад Бхагават. Вот это то, что услышал Махараджа Парикшит, он больше не сомневался ни в чем. Если Кришна такое близкое существо, несомненно позаботится о своем преданном. Я так и не помню, дочитали мои комментарии или нет. Да, Махараджа Парикшит получил освобождение, слушая Шримад Бхагаватам. А Шукадева Госвами излагал его. Слушание и повторение – два из девяти методов преданного служения. И если человек старается, следовать всем этим принципам или некоторым из них, он достигает уровня Абсолюта. Шукадева Госвами поведал Махараджи Парикшиту весь Шримад Бхагаватам, начиная со стиха «Джанмадиясья» и кончая последним стихом 12-й песни, чтобы помочь царю получить освобождение. В Падмапуране говорится, что Гаутама Муни советовал Махараджи Амбариши регулярно слушать Шримад Бхагаватам в том виде, в каком его рассказал Шукадева Госвами. Данный стих также подтверждает, что Махараджа Парикшит выслушал весь Шримад Бхагаватам от начала и до конца, так как его изложил Шукадева Госвами. Поэтому тот, кто действительно хочет постичь смысл Бхагаватам, не должен относиться к нему легкомысленно и читать его или слушать выборочно. Он должен последовать примеру великих царей Махараджа Амбариши и Махараджа Парикшита и слушать Шримад Бхагаватам от истинного представителя Шукадева Госвами. Конец комментария. Первый шаг познания Бога. Песня 2, глава 1, текст 10. Комментарии, вопросы.
Спасибо большое за лекцию. Должен ли ученик непосредственно подходить к духовному учителю и просить наставления, либо он может услышать все наставления из лекций?
Есть разные категории учеников. Есть глупый ученик. Есть очень глупый ученик. Есть самый глупый ученик. Простите, но гуру может это сказать своему ученику. Он так не думает, что он глупый. Он видит, что это ученик, учится и рад. Но если он будет считать, что ученик великий, он не научит его ничего. И есть ученики, которые слушают и знают, что нужно делать. Это разум. Если ученики слушают, то не знают, что делать. Нужно спросить, может быть, какого-то наставника еще, или какие-то практичные вещи узнать, что вот конкретно мне делать. Мантры вроде повторяю, вот, что делать. Тогда можно со старшим преданным посоветоваться. Иногда он к гуру приходит и спрашивает: «Гуру Махарадж, какое мне вот конкретное служение дадите?» Обычно мой гуру Махарадж спрашивает: «А что ты уже делаешь?» Ну вот тот, ну и продолжай. «А, хорошо, спасибо», он уходит. То есть вот в таком состоянии он находится, неуверенности. Есть самые глупые ученики. Это глупые, значит, и очень глупые, есть еще самые глупые, которые получают даже конкретное наставление, что делать, и все равно не знают, что делать. Ну, что имеется в виду? Что у него он хочет свою природу понять и хочет как-то вот делать что-то значительное, а служение ему дают простое. И вот он тоже не знает, что делать. И так он может жить, зависать на пространстве долго. Пока Майя не даст ему пинка за это. Давайте отделим, ну, в голове, в уме, в сознании, отделим нашу работу. Кармическое сознание – это работа и служение. В Бхагавад-гите тоже пишут, что есть карма-йога. Есть карма-йога, где держите в сознании Кришны разные вещи. Гуру не должен давать работу, нанимать на работу. Он должен дать вдохновение, чтобы вы могли служить Кришне. Карма-йога занимается. Вот в чем обязанность. А какой конкретно вы деятельностью занимаетесь, не имеет значения. Это работа. Это чисто материальная склонность, не духовная. Кто-то рабочий, кто-то бизнесмен, кто-то кшатри, кто-то анбрама. Это все материально. Что получается, делай, хорошо. Если ты что-то хочешь делать, даже когда тебе деньги не платят, скорее всего, это твоя природа. Никто не платит, а ты делаешь. Скорее всего, это есть твоя природа. Но бхакти тоже имеет такую природу. Тебе не платят, а тебе даже не нравится, ты все равно делаешь. Это выше еще. Даже когда тебе не очень нравится, может быть, само, но ты это все равно делаешь, потому что хочет духовный учитель, хотят вайшнавы, для миссии полезно, и ты просто это делаешь. И ты испытываешь счастье при этом, с другой стороны. С одной стороны, это не твое как будто бы, с другой стороны, ты счастлив. Потому что в Вьяхарале вы сейчас не найдете ни одного кшатрия, ни одного вайши, ни одного брамана. Все спутано. И в итоге все живут как шудры. Даже имея интеллект и способность руководить, живут так, как шудры люди. Что с этим делать? Только воспевать Хари Кришна. А вы ожидаете некоторые, что сейчас гуру Махарадж сразу варнашрам дхармам построит. Что значит, и кшатрия, и брамана, и вайши, такие все даст квалификацию материальную, мы разбогатеем, все организуем, будем жить в сласти. Это значит, самый глупый ученик, если он так думает.
Похожий вопрос, вот здесь в комментарии сказано, что духовный учитель должен быть доволен учеником, только тогда от последнего придет понимание духовной науки. И в то же самое время говорится, что духовный учитель никогда не доволен своим учеником.
Где такое говорится? Это я говорю. Там нигде такого не говорится. Это моя спекуляция. Это мое послание ученикам личное было просто. Скорее, это больше шутка, чем прочим, правда. Но оттенок есть такой. Имеется в виду, что Прабхупада об этом сказал однажды, не в таком духе. Но он сказал, что гуру должен быть недовольным несколько делись ученика, тогда ученик будет стараться лучше. Ну, гуру так должен себя вести. Если гуру будет доволен всем, что делает ученик, ученик расслабится. Вот это имеется в виду. Но Прабхупада очень любил учеников. Всегда был счастлив в общении с учениками. Не то, что он был всегда недоволен, капризный, там, вот в этом духе. Нет, конечно, это не так. Понимаешь?
Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста. Бывает такое, что преданные занимаются, например, какой-то организацией чего-то. И в этот момент они максимально, скажем, сосредоточены на материальном воплощении этого. Да? То есть, стоит ли так делать в каких-то моментах? Есть ли такие моменты? Или в каждую даже материальную деятельность нужно вкладывать обязательно ощущение одухотворения? То есть, или есть какие-то все-таки сегменты служения, которые только материально можно рассматривать, ну, то есть менеджер.
Да, вообще менеджера можно нанять. Мы к врачу идем и не спрашиваем, ты сколько кругов читаешь? У меня тут зуб болит, но сначала я тебя спрошу, ты мантру повторяешь? Да? Вообще об этом не спрашиваю. Квалификация есть? Я доверяю. Если говорить менеджмент, а что еще, бизнес или какая-то работа, можете нанимать людей, которые хорошо это делают. Идеально, конечно, когда все делают преданные, и бизнесом занимаются, руководят. Но до этого нам нужно еще дорасти до такой квалификации. Это редко встречается. Мы видим, что в Исконе вот эти положения руководства доверяют только очень опытным преданным. И то это все охраняется законом, это очень рискованная, очень сложная вещь, руководить в сознании Кришны. Сколько курсов по менеджменту проходили все духовные учителя, чтобы роль живеси выполнять, материальных навыков, чтобы. Это непростая вещь совместить то и другое. Поэтому мы выбираем преданных, которые вот есть, на менеджмент, руководство, и кто-то сверху должен следить за этим, чтобы не было этих отклонений духовных. И они всегда есть, всегда конфликты, и вот это всегда сложно. То, что мы делали раньше, мы делали своими руками только. Мы считали, что все преданные должны делать. Если ферма или, скажем, храм строить, то это нужно преданные делать. Бескорыстно. В Киеве, по-моему, они построили руками преданные все равно. Еще с советских времен. По кирпичу. Там, я не знаю, может, кого-то нанимали, но эти люди были как друзьями Кришны. Раньше все мы делали. Храм в Найроби, по-моему, был также построен руками преданных только. В Африке. Это было убеждение того времени. Сейчас уже по-другому. Сейчас могут нанимать рабочих, могут как угодно делать. Что намного легче. Мы строили храм в Петербурге. Это был храм, так, от слова храм, но это было целое предприятие. зал на 500 человек там был кармический, мы его переделали во вторную комнату, заливали бетонные полы, там что-то делали преданные, своими руками. Надрывали спины там, о боже мой, спали там зимой, летом в одной одежде, ели, и на... очень тяжело было все это, много лет. Рядом вот этажное здание стояло, вот это тоже было наш проект. Это мы с подвала до чердака своими руками и ногами просто вот голыми это все преданные. Сколько там сломалось здоровья, и сколько было трагедий, потом этот храм вообще ушел в искол. Вот. Ну, так происходило. Такие мы уроки получали тяжело. И с одной стороны, это были герои, факт, которые так уж на себя взяли такую роль, вот там, поднимать этот храм голыми руками, герои. Но они все ушли из искол потом. Потому что не хватило духовной силы пережить эти трудности в сознании Кришны. Это не так просто. Я не обвиняю никого, просто не хватило духовной силы. Понятно дело. Это невозможно было, мы были все неофитами. Поэтому здесь должен быть здравый смысл, как бы практически, практическое видение тоже, как это все занимать, как это все делать, как это все воплощать, не травмируя людей, заботиться о них. Быть практичным. И с этой точки зрения нам приходится сотрудничать с миром тоже социально, чтобы быть практичным. Если вы не практичны, вы не создадите движение. Вы идеологию создадите. А движение вы не создадите. Нужно уметь все правильно применять, чтобы не было этих ненужных, как называется, мертвых героев. Не создавайте этих мертвых героев и не будьте мертвым героем никогда. Будьте практичны в сознании Кришны и счастливым человеком. Не знаю, как я ответил на вопрос. Может, я вообще уже о чем-то другом стал говорить.
Еще раз уточню вопрос. Ученик усваивает знания не столько с помощью интеллекта, сколько смиренно задавая вопросы. Но если у него как таковых вопросов нет, вы сказали, что он все-таки может сам усвоить знания, да? То есть если нет вопросов духовного учителя, это глупый ученик?
А, вопрос будет, значит, если сейчас нет вопроса, вопрос будет. Жизнь переведет его к вопросу. И когда жизнь приводит человека к вопросу, он тогда получает ответ уже как таковой. Такой ответ достаточно получить раз в жизни. Как Прабхупада получил наставление, своего духовного члена раз в жизни, все. Такой бытовой пример из моей практики, чтобы разъяснить этот момент. Я уже получил посвящение тогда, и мы первое, что мы делали, как мы понимали мантру, это то контроль ума, мантра, контроль ума. Вот это первое, что нам говорит, это медитация, это контроль ума. Мы все это практиковали осознанно на джапа медитации, это контроль ума. Но в какой-то момент, после инициации, через полгода какие-то, может чуть больше, я почувствовал, что у меня склонность к уединению появляется. Как-то спрятано мне становится беспокойно, как бы мешают. Не все мы понимаем друг друга. Много раджаса, много какого-то чего-то материального оттенка. И какое-то чувство неудовлетворения вот именно обществом возникло. То есть я куда-то к уединению, какое-то, может быть, баджан мне уйти, или что, как мне поступать с этим чувством, которое каждый день я стал чувствовать, оно как бы углублялось. Я написал письмо духовному учителю, нужно было перебрать через границу, долгое время, потом еще подождать, когда ответ придет через границу контрабандой. Где-то через месяц ответ пришел. И в то время, если кому-то ответ приходил, все приходили, собирались, слушали, что ответил Лур, твой вопрос, какой был ответ, в общем, все было так. Ничего никогда не было такого личного, и для всех. Гуру сказал, это для всех важно. Как Прабхупада сказал одному, и всем сразу говорят, вот видишь, что Прабхупада сказал. Так вот. Но ко мне пришел старший преданный, который знал английский язык, и который именно, которому это письмо передали как старшему вайшнаву доверительному контрабанду, он получил. Он ко мне приехал с ним письмом торжественно. Сказал, ты знаешь, тебе ответ от духовного учителя. Я был в шоке. Я понимаю, что сейчас я получу ответ. Это решение проблем будет. Что Что же за ответ? Я же чего-то не знаю. Я, кажется, уже много знаю. И он стал переводить мне это письмо. Я был в шоке. С первой строчки. Прямо с первой строчки был ответ уже. Мне разбил все целиком. Написал, ты должен контролировать свой ум. Я вроде знал об этом. И вопрос пришел совершенно с другой стороны, не из интеллекта, а из ситуации. Я себя чувствовал плохо, не понимал, что это мой ум. Я не знал об этом. И он написал, ты должен контролировать свой ум, это просто ум. Вот это твое настроение, то, что должен контролировать. А твое желание уединиться от общества преданных, это желание тонкой славы. Все, забыл про это. С тех пор не уединяюсь, контролирую ум. На всю жизнь это ответить. Потому что был вопрос. Поняла? А, вопрос был. Если у меня был такой вопрос, ну прочитайте письмо без вопроса, без этого настроения. Ну ничего особенного. Ну просто я прочитаю вот без этой ситуации, которую я писал. Контролируй свой ум. Ну или понятно. Кто не знает. Что за ответ? Известный ответ. Но был вопрос, и ответ был ответ. Была потребность. Это такой ум и прочее. Знаешь, что такое ум? Ответ был хороший, точный.
Скажите, пожалуйста, вот, когда герой Бхагавата наставлял царю Ракугани, это было очень короткий момент, наверное, учитель или ученик, но этого хватило царю, чтобы...
Описывается жизнь Махараджи Притху, по-моему, ну можно это к любому Раджавиши применить. Они засыпают под ведические гимны и просыпаются под ведические гимны. То есть вся их жизнь сопровождается мантрами, святыми именами Бога, общением со святыми и деятельностью. В этом случае человеку не нужно получать ежедневное наставление духовного учителя, потому что поддерживается сама атмосфера, все то, что у него есть. Он не забывает. И также Махараджа Рагугана, он не просто встретился с Махараджи Бхаратой, он осознал его положение. История-то как раз об этом. Он осознал его положение, с паланкина сошел и упал в ноги этому носильщику. Вот что произошло. Поэтому выслушал наставление всем сердцем. И в той атмосфере ведической он не мог забыть это. Это не было кали-юга, как бы вот эта вот среда, о которой мы забываем постоянно, быстро все забываем, потому что идет мощное давление кали-юги. Как непрерывная плохая погода, все мокнет, 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 мокнет. Высушит тут же все мокнет, мокнет, мокнет. И нам нужно всегда держать зонтик, всегда садхана, 16 кругов, 4 принципа, шримад-бхагаватам, то успевай все делать, чтобы не забыть. Была другая эпоха. По всей видимости, была другая садхана также в них, несколько, но и порядок жизни, у царей тем более. А они это придерживались и не забывали. Все было так устроено, чтобы не забывать главное. И так, если гуру дал наставление, он может ждать наставления на всю жизнь, еще не будет достаточно. Уже достаточно того, что мы говорим, 16 кругов, 4 принципа. Если мы это не забываем, представляете, садхана бхакти, достаточно этих наставлений. Чтобы продвигаться к этому совершенству. Уже этого все хватает. Потому что мы получили это от гуру. В течение времени сами будем понимать, насколько важно это все. Жизненно важно, 16 кругов, 4 принципа. Мы это усвоим глубоко. Глубину этих наставлений. Бхагавата Прабхупада говорит, что вся кали-юга держится на этих 4 пороках. А нам нужно это еще понять. Нам нужно еще это понять, нужно время. Всего-то отказаться от мяса, от этой ситуации, незаконных всех азартных игр, всего-то кажется. За этим глубина огромная. И нам потребуется время, но мы получили эти наставления, все, мы должны следовать этим наставлениям. каждый со своим пониманием. Преимущество ведической культуры в том, что люди сознавали присутствие садхумы. Они сознавали присутствие садху. Веками люди не сознают присутствие садху. Необычное. Нужно тоже время, чтобы распознать садху, отличить эти категории. Пока человек есть мясо, занимается сексом и прочее, он не сможет это различить ясно.